Подхим бихвод Ахсани. Сегодня у нас Парашат Шавот Улдот.
Одну минуту, я тут Авитал Ха, я не плас. Шалом, освобождение, Александр Саша, Бен Лена Леа.
Амин.
Да, пожалуйста.
И организация Тулдот и Шун создали ваш папа Равицакзив и Рав Коэн. Вы могли бы нам рассказать немножко, чуть-чуть о том, как она создавалась, какое влияние она оказала на вашу жизнь, на жизнь семьи, какое вы влияние больше вы оказали?
Я не знаю. Первым делом, это имеет большой сход, что это сделал Авраам Коэн. Я помню, как он мы с ним познакомились в Москве. Он, мне кажется, тогда был, занимался режиссерством, еще некоторыми вещами, я не знаю, кое-что об этом рассказывали. Я помню его в Тулдот и Шиун, он был Куэн, и также был Авраам, было также Йуда Аврих, который тоже Куэн. Это была для нас очень особая вещь, потому что, как вы знаете, в России есть достаточно мало куаним, и в Рош-Шана, особенно в Йом-Кипур, есть беркат куаним, и для нас это было всегда очень ценно, когда они оказывались в Ешиве. И потом, когда они приехали, приехали в Израиль, и также Авраам Коэн приехал в Израиль, и они, конечно, приходили к моему папе и были дома у моего отца, и учились, и разговаривали. И тогда Авраам Коэн вложил свои собственные деньги для того, чтобы начать эту организацию. И тогда вот он подумал, вот это, что была вот эта форма дерева, и вот все это было явно его вся идея. И так как в это время началось вот это понятие интернета, он решил вот выйти на вот эту возможность брать и не только, что были уроки лицом к лицу, то, что называется, а тоже, что были уроки также заочные. Вы знаете, что я такие уроки называю заочные, но мне кажется, что они на уровне немножко более заочные.
Нет, вначале вот был сайт.
Да.
Был сайт, а потом уже в корону начались уроки в Зуме, если мы про это говорим.
Но когда был сайт, это тоже, значит, брали уроки. Поэтому я их называю заочные. Брали уроки, их записывали и ставили в...
Онлайн
уроки, их ставили, да.
Да.
Поэтому я их назвала заочные, потому что это уже не совсем заочные уроки.
Но на самом деле, я много раз это говорила, то Zoom-уроки – это маленькая-маленькая вершина большого айсберга и работы Тулдота, потому что это большая работа, это работа колелей по всему Израилю.
Вот, то, что я хотела сказать, то, что он сделал, это уже еще одну очень важную вещь, эта вещь, она важна для всех сторон. Значит, он русскоговорящих людей, которые занимаются Торой, он взял их также, которым также надо собственная реализация. Это очень важная вещь, особенно для мужчин, реализовать себя. И он тогда давал им, это происходит сейчас все время по всему Израилю, и не только в Израиле, брать и организовать, и быть ответственны за какие-то места, где будут заниматься, находиться уроки. И он сделал такую целую сеть по всему Израилю. Также занятия один на один. В нашем районе до сегодняшнего дня, в нашем районе есть также такой колледж, которые приезжают каждый вечер и занимаются. Почти во всех местах Израиля такая вещь есть. И это, как я говорю, это также реализация людей, которые занимаются. Сейчас у них есть возможность кем-то другим заниматься. Занятия по телефону с людьми. И, конечно, уроки, которые берут и записываются, и ставятся на интернет. Это были очень много уроков. И у меня просили очень много уроков, которые я давала, чтобы записывать. Конечно, запись не всегда была такой хорошей. Я не очень умею понимать, как записывать себя. И меня всегда просили это делать. И других людей также. И также библиотека. Они очень много книг издают. И это тоже очень большая с их стороны. Они выкладываются в это, потому что это материал. Его собрать и быть очень пунктуальными. И с русским языком, чтобы это было как можно более правильно. Я знаю, что они на это тратят очень много энергии. И также они создавали, сейчас это немножко меньше, потому что есть уроки по Zoom, а когда этого не было, они также делали уроки по всему, я не знаю, по всему миру, но я знаю в России, в Москве, я была несколько раз в Москве, они меня просили приехать, и в Америке несколько раз они делали такие очень большие шабаты. И очень много уроков таких.
А как вы думаете, в чем секрет того, что действительно организация получила такой широкий, охватила столько многих людей, да, ведь?
Я думаю, потому что это именно все сделано по-настоящему только желание делать во имя Всевышнего, а не что-то другое. И люди, как я им говорю, Авраам Коэн это взял и потратил свои личные деньги. Когда это сделано во имя Всевышнего, по-настоящему, это имеет какое-то, понимаете?
Да. Расскажите про роль рава Ицхака в этом. Как вы это...
Это было... В какой-то мере это были последние 4 года жизни моего отца. Это тоже такая интересная вещь. Папа, я всегда думала об этом, что мой папа был очень... Он пробовал делать все, что он мог в своей жизни. И это все было сделано из достаточно маленькой квартиры моего папы. Понимаете, как это, где мы жили, приходили люди в эту квартиру. И папа старался делать то, что он мог. Ехать в те места, где он мог. Папа не собирал обычно от людей деньги. Папа не был в состоянии просить у людей деньги. Понимаете, как это... А это было все всегда, вот что он мог, то он и делал. Но я думаю, что вот его желание это делать, и то, что он с своей стороны был согласен делать все, что он мог, оно в какой-то мере дало вот эту возможность, понимаете, чтобы это так превратилось. Скажем, книгу «Чтобы ты остался еврей», то Дот и Шарон это взяли и, как называется, они это напечатали. Я думаю, что без них, я не знаю, сколько времени прошло и как, чтобы эта книга была напечатана. Они тоже в этом достаточно серьезно участвовали. И в переводе также на иврит они в этом участвовали, на английском.
Почему именно название Толдот, как Толдот и Шурум? Почему именно так?
Это слово, которое очень в этом квартете для, как была такая интрига для Рава Авраам Коэна. Есть такой интересный мидраш, и, может быть, я его рассмотрю. То вот это слово «тульдот», оно у нас в Танахе, оно у нас есть несколько раз. И у нас 2 раза в Танахе слово «тульдот», оно написано полноценно. Полноценно значит, если видите, слово у нас есть вот это слово. Я сейчас его пишу, как оно пишется полноценно. Видите, в нем есть 2 вава. Но у нас так написано с 2 вавами только 2 раза во всем Танахе. Первый раз так написано, когда у нас это слово первый раз появляется в Торе. Это вторая глава Торы, 4 пасук, когда весь мир еще абсолютно полноценный, никто еще не грешил, понимаете, все идеально. Это тот же Майбарсбейбарам. Это Тульдот, это какое-то родословие, или я не знаю точно, как это перевести. Шамайбарец это небес и земли, когда они были созданы. Ведь они созданы полноценно. Все следующие Тульдот, также включая наша недельная глава Тульдот, они без какого-то вака. Могут быть без 1 вава, может быть без 2 вав. Скажем, бедный Ишмаэль – это конец предыдущей недельной главы Хаеса. Можете проверить, он там совсем бедный. У него даже нет ни 1 вава. Это 25 глава, 12 пасук. Это тот Ишмаэль. Можете проверить. Вы видите, бедный Ишмаэль, у него нет ни 1 вава. В нашей недельной главе есть только 1 вав, нет 2. Потому что рождается также Иса. Пашат Ваешев, когда говорится о родословии уже, может быть, до этого Пашат Ваишлах, там есть родословие Исава. Там тоже будет только 1. Или это тот Иса. Нет, это... Да, это 36 глава, 9 пасук. Там есть только 2 вав. А даже когда у нас говорится про семейство семейство Якова, там говорится «Эле тодот Яков», это родословие Якова, Юсеф. Понимаете, как это? И как вы знаете, чем это, конечно, заканчивается, продажа Юсеф. Там есть тоже только 1 вав. Итак, можете посмотреть, понимаете, как есть только, мне кажется, одно место, которое я пропустила пока. Есть также «Эле тодот Ноах», это потомство Ноах. Есть «Эле», есть также «Это потомство Адам». Там тоже в каждом из этих мест «Зесефар тодот Адам». Это 5 глава, 1 пасук. Не столько 1 вав, 1. И так далее. Понимаете, как это? Кроме, потом у нас есть еще раз. Это уже, это конец, это 4 глава, Могилат Рут. Там говорится, Эле Тольдот Перец. Это потомство Перец. И там снова говорится два.
Потому что оно было совершенно.
Потому что оттуда начинается, там описывается от а потом все заканчивается, там 10 поколений, и они заканчиваются Давидом. А Давида произойдет Машиах, который это все исправит и возвратит мир на тот первый уровень, который он должен был быть.
В нашей недельной главе также... А почему Ишурун? Ишурун
это еще одно название еврейского народа. У Якова есть три имени. Он как раз рождается в нашей недельной главе, поэтому надо понять его имена. Значит, он, когда рождается, его первое базисное имя – это Яков. Потом, когда он воюет, он получает имя Исраэль, но это будет еще через несколько лет. И он также потом, но это у нас уже есть позже немного, он называется Иешу. Если видите, Иешуон и Исраэль, они очень похожи, если вы замечаете. У них очень много похожих букв. И это уже считается какое-то его самое высокое имя. Иешуон, есть несколько объяснений, что это значит, или от слова Яша, прямой. Только Исраэль, тут есть слева точка, а тут будет уже справа точка. Так это или от слова прямой, или от слова петь. Лашир. Воспевать. И это понятие, что цель сотворения всего мира, и это то, что, конечно, достиг царь Давид, поэтому это происходит через Давида. Давид был первый, который, что бы ни было, он воспевал Всевышнего. И это цель наша. Всевышний творил наш мир, что мы имели удовольствие от этого мира, что мы были благодарны, что нам было великолепно. А мы почему-то, не мы, не, может быть, не все, но бывают случаи, когда люди находят, наоборот, о чем жаловаться. Или что требовать, и видеть, что не хватает. А цель это видеть, наоборот, все, что есть. И насколько это великолепно и прекрасно. И первый, который начал видеть во всем, хотя у него жизнь была очень тяжелая, и все было, казалось бы, наоборот, точно наоборот, а он видел во всем только все прекрасное, великолепное, это был Давид. Это не значит, что он закрывал глаза. Он видел все сложности. Мы видим, как в псалмах он описывает все свои сложности. Но вместе с тем он воспевает Всевышнего. Царава йогон эмца увешем ашемика. Неприятность и горе я найду, имя Всевышнего буду брать и вызывать. Коз еще от Иса, стакан с бокалом избавления я возьму и вознесу. Увешем ашемика. Я точно так же буду взять и воспевать Всевышнего.
Но это как-то совсем отделиться от... То есть для того, чтобы достичь такого уровня, надо как-то очень сильно отделиться от материального, да? Не только материального, физического, даже от материального, эмоционального, да?
Но это не то, что я только замечаю. Это не человек, который вот это делает. Это не человек, который он как будто бы ставит ширму. Нет, я все это не вижу, этот мир отсутствует. И я как будто бы... Людям часто это удобно так себя вести, когда они немножко как будто бы берут... И вот, они, вот это все неприятности, они как-то себя закрывают. Это совершенно не Давид. Он все это видит. Он очень эмоциональный, ему все это очень тяжело.
А в чем же тогда секрет? В чем вот эта загадка вот этого? В чем тайна такого умения?
Это ощущение, что все от Всевышнего, и все явно хорошо. И, конечно, мне больно. Но то, что мне больно, это не значит, что это плохо. Говорится, есть 101-й псалом «Хазят умишпат ашир». Если Всевышний, ты ко мне относишься на уровне милости, я к тебе воспеваю. Если ты на уровне суда, я тоже воспеваю. Или 3-й псалом. Это очень тяжелый момент в жизни Давида. Его сын восстал против него. Давид очень любит своих детей. Для него это так больно, это так унизительно перед всеми. И как начинается этот псалом? «Мизмор ле Давид вавахо бепней Авшалом ло». Песня Давида, когда он убегает от своего сына Авшалома. Говорит, это предание. Песня – это должна быть плач. И Давид находит, о чем петь и о чем благодарить Всевышнего. Хотя он там скажет, «Ашем арабу царай, рабим камим алай, сколько у меня врагов, какие они велики, как их много в количестве, в качестве». Давид не... Он знает, что происходит. Он ощущает, что происходит. В эмоциональном состоянии в том, что происходит. И вместе с тем он находит в себе эти силы восхвалять Всевышнего и благодарить. Но не находиться в изоляции какой-то, понимаете? Не, потому что в момент, когда человек берет свое сердце и он его закрывает, он закрывает от всего, он его закрывает от Всевышнего также.
Это защита такая? Да, как будто.
Давид не защищается никогда.
Это большое мужество не защищаться.
Конечно, да, конечно. И Давид, он себя видит кагамуль алейму, кагамуль айнавши. Он говорит, это 131-й псалом, он, извините, 132-й. Кагамуль алейму, я как будто как младенец, который находится на руках матери. И мама бывает к нам относится не очень хорошо, бывает хорошо. Но мы понимаем, что все, что мама делает, это наше добро. Только я маленький, я поэтому не понимаю. И Давид у него там есть псалом, в этом же псалме. Ашем ло гава либи, ве ло рамо инай. Всевышний, не было возьми на мое сердце. И не были поняты мои глаза. Ве ло лахты беглоту в нефлот мемени. Я не шел в более высокие, скрытые вещи, чем я. Это говорит об этом устное предание, что Давид, он, когда взяли его, помазали на царство. Когда, значит, у него в жизни были всякие моменты возвышения. И во всех этих уровнях Давид говорит, у меня ничего не изменилось. Ко мне людям, может быть, изменили свое отношение, но я никак не изменилась. Такой, как я был до этого, я такой же остался.
Но это невероятно.
Что это?
Это невероятно.
Потому что у нее осталась та же самая связь с Всевышним. Какая разница, что происходит? Это же все от Всевышнего.
Он
И
сам
поэтому для
себя
него...
воспитал.
Что это?
Он же сам себя воспитал. Он был пастух, он был в поле, он
Да.
был изгоем, он был один. Как он себя так мог воспитать?
Но с очень большой любви. У него не создалась никакая, понимаете, бывает такой ненависть или антагонизм, или какой-то обида, или горечь. И к Давиду все очень плохо относятся. Не все, но очень многие. Ему это очень больно. Есть момент, как раз, когда он убегает от своего сына, когда сын восстал, и он убегает, он мог остаться в Иерусалиме. И вы знаете, что воевать в городе, в построенном территории, намного легче тому, кто уже находится в построенной территории. Но Давид понимает, что если он останется в Иерусалиме, когда будет война, когда его сын придет воевать против него, это приведет к более большим
потерям.
Гибелью людей, потому что это же будет внутри Иерусалима, и город будет в какой-то мере в опасности. Он поэтому решает оставить город и убежать. Хотя этим он себя ставит в опасность. И он уже пожилой человек. Он уже был царем. Понимаете, сейчас для него это все очень больно и унизительно. И когда он убегает, выходит один человек, его зовут Шими бен Гера, который был величайший мудрец, приближенный человек Давида, который потом стал также учителем. Один из самых мудрых людей того поколения стал потом учителем его сына Шлемо. Давид не мстит. И когда Давид выбегает, и Давид в каком-то эмоционально в очень тяжелом положении, его сын восстал, которого он очень любит, и он его продолжает любить. Хотя тот восстал против него и хочет его убить. И Давид будет всем говорить, только не убивайте Авшалома, только не убивайте Авшалома. И когда он убит, Давид плачет и оплакивает. И вот в этом состоянии эмоциональном он убегает, выходит Шими бен Гера, видит Давида, там видит еще что-то, что я не хочу сейчас войти, понимаете, во все это. И Давида проклинает ужас. И кидает на него землю, понимаете? И вся свита Давида, которая вокруг него, хочет убить Шими. И Давид говорит, не трогайте его. Это Всевышний ему сказал меня проклинать. Значит, это произошло, этот Всевышний. Говорит, что тогда вот этот момент, когда Давид смог себя настолько удержать и настолько все увидеть только от руки Всевышнего и не видеть Шими, как понимаете, какого-то самостоятельного человека, он тогда становится четвертой ножкой в престоле Всевышнего. Или в, это более называется, в Меркава, в колеснице Всевышнего. И доходит до уровня Авраама, Ицхака и Якова чин-то.
Как у него не появилась обида на Всевышнего? Ну хорошо, это не Шевельгра, это...
Да, у него нет никакой обиды. Вот это особость Давида, что он никогда не обижается на Всевышнего. Вот я думаю, что вот эту точку, которую вы как раз дотронулись. Он, это не значит, что у него, это, вот, у него от этой обиды к Всевышнему, она, и поэтому у него все время есть канал Всевышний. А когда у нас есть обида на Всевышнего, у нас канал закрывается. Мы можем кричать и говорить, как нам больно. И Давид кричит и говорит, как ему больно. Но у него нет обиды. Значит, если зубной врач вам вырывает зуб, это ужасно больно. Вам больно, но у вас нет обиды на врача. И
Потому
вот, мне
что,
кажется, эта
наверное,
точка...
польза очевидна. Человеку тяжело с тем, что ему не очевидно. Если это очевидно, то это очень легко. Ты просто понимаешь,
Да.
И все. А когда это не очевидно, когда твой мозг не может тебе быть в этом опорой, да? Когда он вообще выходит из...
Это понятие веры. Я думаю, что это то, что было на каком-то уровне в прошлом поколении. Это то, что им давало громадную силу, потому что у них не было этой обиды. Потому что обида, она нас разлагает.
Да. Остается только идти.
Да.
Карабкаться.
Карабкаться, да. Вот стараться вот эту эмоцию обиды, чтобы она у нас как можно меньше... Понимаете, как это?
Ну, это действительно мне до сих пор непонятно, как он там жил один, его никто не воспитывал. Как он...
Его мать, у него были хорошие отношения с матерью.
Она его не бросила, несмотря на все.
Не нашла, да.
Хотя он тоже был пятно позора на ее репутации.
Да, конечно.
Хорошо. У нас еще один вав пропущен в этой недельной главе, может быть, еще то, что это вав в слове Таумим, близнецы.
Да.
И что это, как это?
Это показывает, что они были совсем не похожи. Потому что у нас есть два раза в книге Берешит близнецы. У нас также есть Паршат Ваеши. Может, мы посмотрим. Значит, если вы решили, что там пропущен вав, надо доказать, что надо, да, писать это слово с вавом. Кто, может быть, на иврите всегда это слово пишется без вава? Понимаете, что я пробую посмотреть? Так просмотрите в 30, книга получит, 38 глава, 27 посол. И было время, когда она рожала, имеется в виду Тама, и вот у нее двойняшка, и там Тумим написано с вавом.
А интересно,
у нас написано без вава, потому что у нас они были не так вот один праведник, а другой нет. А у нее оба были праведники.
А Ривка пошла спрашивать у Шема и Эвера, почему она не спросила у Ицхака.
Так, да. Или у Авраама. Да,
или
еще
у
Авраам.
Авраама, да. Зачем далеко ходить?
Да, конечно. И тут это, снова, тут можно смотреть многих в разных... Я просматриваю, что говорит Натив, хотя можно и рассматривать с других сторон. Натив рассматривает, что это также описывает и объясняет нам начало нашей недели. Мы знаем конец предыдущей недельной главы, и мы знаем, кто такой Ицхак, мы знаем, кто такая Ривка. Вы согласны? Элиэзер же пошел туда, мы же это все знаем. Как начинается наша недельная глава? В Эле тудот Ицхак бен Авраам, Авраам улидет Ицхак. И это история Ицхака, сына Авраама. Авраам родил Ицхака. Извините, вы понимаете, что тут написано? Мне кажется, мы уже давным-давно знаем. Кроме того, это повторение того же самого. И потом у нас 20-й пасух. И было Ицхаку, когда ему было 40 лет. И он взял Ривку, сына Бетуэля арамейского, из Падана Рама, сестра Лавана арамейского, и себе в жену. Это тогда вообще все Паршатка и Сара можно было перечеркнуть. И у нас все это уже дано здесь. Только без рассказа, как точно они женились. И обычно Тора не повторяет ничего несколько раз. Так вы бы не знали весь рассказ, как Элиэзер это сделал, но это могло быть у нас в устном предании, как Элиэзер это все сделал. Вы сказали, что эти два первых посока, они просто повторение того, что говорится. И поэтому то, что рассматривается, это нам хотят рассказать. Этот брак, он со стороны Ицхака, значит, Ицхак, он, и это говорится у нас в предыдущей недельной главе, что Ицхак видит Ривку как просто его мать Сар, идеальную женщину. И он ее любит. А Ривка смотрит на Ицхака как сына Авраама. А себя как дочь Бетуэля и сестра Лаван. Бывает у нас такое? И поэтому, когда у нее есть проблема в беременности, ей не очень удобно спрашивать Ицхак. Понимаете, как это ей удобнее спросить кого-то из нее, потому что она считает, что это ее проблема, что у нее такая проблема в беременности. И также я рассматриваю, что есть случаи, когда, да, женщине важно. Не всегда. Если когда это связано с отношением с мужем, тогда, да, надо пойти к раву, который общий и для нее, и для мужа. А если это вещи личные ее, есть случаи, когда женщине, да, важно, чтобы у нее был свой канал с раввином или с какой-то духовным наставником. Но это именно когда эти вещи, они никак не связаны с мужем. Понимаете, чтобы это дело не приходило в какой контраст. Тут нас спрашивают что-то очень личное свое. Почему у нее такая тяжелая беременность? Это же никак не повлияет на ее отношения с мужем, никак не задевает муж. Понимаете, как их отношения?
Но беременность это не только ее, это их общая как бы.
Да, не, но почему ей так тяжело беременность? Это то, что она спрашивает. Она говорит, лама зе анохи, она говорит о себе.
А А почему она успокоилась?
Убегу, извините, я только от вас убегу на минуту. Я извиняюсь, только на минуту.
Дорогие наши слушательницы, я воспользуюсь этой паузой. Ну, первое, я, конечно, как всегда, к вам обращаюсь с просьбой материально поддержать нас. А второе, большая-большая просьба рассказать про наши WhatsApp-группы и группы телеграм-каналов, где мы оповещаем о наших эфирах, рассказываем про наших гостей и выставляем вот видео наших, ссылку на наши видео эфиры. Так что помогите нам. Сейчас я поставлю ссылочки, а вы уже распространите среди ваших подруг. Спасибо, извините.
Пожалуйста, итак, видите, я уже здесь.
Большое спасибо. Есть еще у нас одно повторение, то есть, может, не одно, но то, что Шней... Шней гуим бебитнеху, шней люмим бемеаих. Это же тоже
так. Айхи паледу.
Повторение, шней гуим, это два раза.
Да, но тут у нас есть запятые, может быть, я расскажу, как это рассматривается. Шней гуим бебитнех, запятая. У шней люмим, запятая, бемеаих и паледу. Точка, запятая. Значит, я вам скажу, как, когда мы читаем, есть у нас какие-то правила, как мы ставим, как называется, запятые точки. Значит, если вы видите, на слово «бевитных» над ней есть две точки. Это у нас называется «кевката». Тут надо сделать маленькую запятую. Над словом «леумим» есть снова две такие маленькие точечки. Это то же самое. Это «кевката». А на слове «мимеаих» есть такая маленькая запятая внизу. Вы видите? Мы тоже тут берем и ставим запятую. Значит, тоже говорится, два народа находятся внутри твоей утробы. И два народа, только «леумим» — это более такие культурные народы, они из твоей мимеаих, из какого-то внутри тебя, они будут отделены. Значит, есть, когда дети, они взрослеют, и тогда они в каком-то мере, каждый идет в свою сторону. Они как будто, как они только родятся, они сразу пойдут в разные стороны. Значит, хотя у тебя внутри два, но они как только родятся, будут совершенно разные. Они как мимеаих, мифатим. Потому что говорится не бемеаих, а говорится мимеаих. Видите разницу? Бебитнех – это внутри тебя, а мимеах – это из. Значит, в момент родов они сразу отделяются. И это понятие, что мы и они никогда не можем быть наравне. Или мы, или они. И так создал Всевышний. И это не что-то, что мы можем, вот видите, обижаться или приходить с претензией. Это вот так решил Всевышний. Мы бы хотели, чтобы все народы были равны, и мы со всеми были, дружили, дружили всех народов, и там... Всякое такое, но это невозможно. Всевышний сотворил мир так, что или А, или мы. Люнив на тацов, или мы хоба начали ушалями. Это говорится, если вам кто-то скажет. Там есть разные варианты. Или Кесария, или Рим. Может, Кесария – это был город в Иерусалиме, который взял и построил Ирод в честь Цезаря. Но видите, Цезарь называется Кесар. Кесарим так называется император. Потому что Цезарь был первый император Рима. Взял себе вот эту должность императора. И поэтому на иврите в иудаизме город Кесария, она в какой-то мере символизирует Римскую империю. Говорит, если вам скажут, что Кесария построена, Иерусалим построен, не верьте. Если вам говорится, что Иерусалим и Кесария разрушены, не верьте. Если вам говорится, что один из них разрушен, а другой построен, верьте.
Спасибо. Я бы хотела спросить вас по поводу Ицхака, да? Он нам всегда представляется каким-то невообразимо высоким человеком. В наши дни иногда видно, что у него тоже были сложности по жизни, с Абимелех и все такое, да? Какая у него история, да?
Да, но у него все намного в какой-то мере немножко не то что проще. Скажем, Абимелех не забирает Ривку, как Авраам. Вы замечаете? Он чуть ли не взял, но не берет. Авраам в какой-то мере сложнее. Когда есть голод, он не должен сойти в Египет. И у него все очень хорошо. Значит, Ицхак, если мы рассматриваем его глобально, может быть, мне кажется, мы в прошлой неделе говорили, не рассматривали им. Я не знаю, люди, людям это интересно, но когда я иду немножко в что-то другое, для того, чтобы объяснить Ицхака, я захочу рассмотреть его имя. Понимаете, как это? Я не знаю, ли вам это интересно, тогда я не совсем отвечу на ваш вопрос. Понимаете, как это, если я начну им заниматься. Значит, первым делом, Авраам, Он, его первые две буквы его имени – это Ав. Ав – это значит отец. Он себя создал. То есть, когда мы думаем про Авраама, мы не думаем о его отце Терахе. Если нас спросят, кто был дедушка Ицхака, нам немножко сложно вспомнить, что это Терах. Потому что Авраам создал себя, он отец. А Ицхак, он сын Авраама, как и начинается наша недельная глава. Он родился уже на каком-то достаточно возвышенном месте. И это в какой-то мере его духовная сила, значит, от него требуется что-то другое, потому что он не начинает с нуля, он начинает с очень высокой точки. Мы встречаем Ицхака как в диалоге с Авраамом единственный раз, когда они идут на жертвоприношение Ицхака. Значит, это в какой-то мере, где мы видим уже Ицхака как личность. И вот 10-е испытание Авраама становится первым испытанием Ицхака. Это понимаете, насколько? Поэтому Ицхак, он бен Авраам, он сын Авраама. Точка, в которой закончил Авраам, начинает Ицхак. Значит, если мы берем его имя, тут я не знаю, насколько вы хотите рассмотреть. Тут это самая популярная вещь. Ицхак – это слово… Я говорю про имя Ицхак, потому что наша вся недельная глава, она именно глава Ицхака. Потому что до этого это была еще глава Авраама. Следующая, Парашат Ваеце, это уже глава Якова. Это уже не глава Ицхака. Мы там не увидим Ицхака почти вообще. Только будет упомянут, но как личность он не находится в Парашат Ваеце. Ицхак рассматривается это от слова на иврите «смеяться». Смеяться – это вещь, смех – это реакция нашего организма, когда случается что-то такое, что мы не подозревали, что для нас это было слишком, как можно сказать, слишком непредвиденная вещь.
Неожиданная.
Да, неожиданная. Когда есть какая-то неожиданность, я как будто эмоционально не могу с этим справиться внутри. Я тогда могу или плакать, или смеяться. Значит, я когда должна как-то это взять и выплюснуть, потому что у меня как будто внутри нет достаточно места для этой эмоции, потому что она была слишком, как бы сказали, непредвиден, неожидан. Так это одно из объяснений имеется. И поэтому это на имя, потому что Авраам и Сара были так долго, они были в браке, и у них не было детей, и вдруг родился сын. Это такая внезапность. Это одно объяснение имени. Это какое-то самое базисное объяснение этого имени. Это имя также в будущем. Оно не в настоящем и не в прошедшем. Понимаете, как это будет смеяться? И это понятие того, что конечно, как мы говорим также в Ширамалет, аз и малес хокпин. Тогда будет наполнен наш род радостью. Значит, когда придет Машех, это будет. Ицхак, он в какой-то мере, мы будем избавлены из нашего знания, конечно, именно за счет качества Ицхака. У нас считается, что мы избавлены за счет именно Ицхака. Вы знаете, что когда придет Машех, это будет все бемидат адин. Что это?
Мы будем избавлены в заслугу меры суда?
Да.
Как это?
Так у нас говорится.
Как это? Если к нам с меры суда подходить, то это ой-ой-ой.
Поэтому говорится, Ицхак в будущем. Так, Яков тоже в будущем. Но Ицхак явно, это, понимаете, это глагол в будущем. Это глагол радости в будущем.
А, в этом плане.
Угу. Если вы что-то достигли, и вам это дали не потому, что да. Вы именно это заслужили, вам с этим немножко некомфортно. Угу. Если вам дают что-то, что вы заслужили, даже если это маленькое, у вас есть какое-то ощущение, что вы такого ощущения самодостойности, как будто ощущение, что вы достигли что-то.
Намедакисуха.
Да, чтобы не было намедакисуха. Чтобы не было этого стыда, какого-то стыда хлеба, стыда какого-то недостойного хлеба, которого не заработали. Поэтому, когда придет Машех, это все же должно быть на самом правильном уровне. А если я это недостойна этого, так у меня вот этого не будет этой абсолютной радости.
И поэтому мера суда приходит, и что ищет наше достоинство?
Да. Для этого есть и мера суда, что мы это получили именно потому, что нам положено. Так это одна вещь, что такое Ицхак. У нас там есть такой мидраш, я не войду его полностью, но у нас говорится, что когда это мидраш на пасук в книге Ишаяу, что когда перед приходом Машеха Всевышний скажет Аврааму: «Авраам, твои дети вообще не заслужили ничего. Вообще, ну, невозможно с ними никак. Что с ними делать?» Авраам скажет, чтобы они были стерты во имя твоей святости, а на святость твоего имени. Не могу, а кидушвер. В Всевышний говорит: о, Авраам, ты, должно быть, забыл, что такое маленькие дети. Я спрошу Якова, у которого были много маленьких детей. Яков, что делать с еврейским народом вообще? Ну, понимаете как? Яков отвечает: имахколь кидуш мех, что были стерты во имя твоей святости твоего имени. Всевышний говорит: ну, не Авраам, не Ицхак, что же, не Авраам, не Яков, что же делать? Мы обращаемся к Ицхаку. Как вы сказали, к нему надо обращаться последнему. А Ицхак так говорит: Всевышний, что ты хочешь от людей? Треть жизни не спят. Знаете, треть жизни мы спим. Треть жизни они даже хотят, не могут грешить, потому что надо чистить зубы, понимаете, как это, купаться, одеваться, работать. Да сколько времени они грешат? Треть жизни? Парки алейх, поделим это наполовину Всевышний, половина меня, половина тебя, и спаси близкий народ. Я просто привожу доказательство, что мы избавлены во имя Ицхака. Понимаете, что я пробовала? Я только не вошла в этот мидраш, его никак не объясняю, а только доказать. Понимаете, то, что я говорю, на базе чего мы базируемся. Другое объяснение Ицхак – это аббревиатура. Юд, как вы знаете, это 10, цади – это 90, хет – это 8, акуф – это 100. Видите? Это у нас то, что у нас составляет имя Ицхака, и это в какой-то момент составляет и его, и более даже его родителей, потому что он родился на плечах своих родителей. 10 – это 10 испытаний Авраама, который именно с 10-м и взлетает Ицхак. Знаете, что я так и называю, который... Цави – это 90, это сколько лет было Саре, когда он родился. 8 – это он был первый ребенок в мире, которому было сделано обрезание на 8-й день. Акуф – это 100, сколько лет было Аврааму, когда он родился. Это одно объяснение. Другое вещь – это называется нутрикон. Нутрикон – когда я беру слово и делю его наполовину. Значит, у нас есть даже такая вещь, которая у нас даже есть имя к этому. Настолько это законно. Может, я думаю, что на русском такой вещи нет, поэтому я даже говорю, что у нас это просто законная вещь. И хотите, я напишу это слово, это называется нутрикон. Может быть, я писала уже это. Нутрикон – это значит, когда я беру слово и делю его наполовину. Или на три, или на четыре части. Если я беру Ицхак и делю его наполовину, у меня есть два слова – яца. Вышел закон. Ицхак, у него все поправил. Он, как вы сказали, Медат Эдин, он суд. В суде все поправил. И поэтому мы будем всех измерять по Ицхаку. Ицхак у нас как будто эталон. А правильное место проживания для еврея – это где? В Израиле. Ицхак, он единственный из всех наших праотцов, который рождается в Израиле, проживает всю свою жизнь в Израиле и похоронен в Израиле. А правильно, чтобы у человека было сколько жен? Одна. Откуда мы это знаем? Это сколько есть у Ицхака. И, скажем, устное предание говорит: вы знаете, Авраам жил на 5 лет меньше, чем он должен был. Почему? Кто решил, что он должен был жить больше? Значит, если Ицхак жил 180, Авраам жил 175, значит, Авраам отняли 5 лет. Или если Яков жил 147, значит, у него отняли 33 года. Потому что правильно это как Ицхак. Поэтому все отмеряют от Ицхака. Значит, такой Яцахок. Потому что вы сказали, он Медат Эдин. Теперь я могу, это считается, вот, это две вещи, которых я рассмотрела вначале, они считают нас более законной. Или более такие на уровне на простом. А есть уровень еще глубже, он менее явный. И это когда я беру и путаю. Я беру сейчас, да, пожалуйста. Я беру это. Я беру это имя, эти четыре буквы, и я их путаю. У меня тогда будет другое слово совершенно. Это кецхай, конец жизни. Хотите, я могу это написать, но вы видите. Кец, и юд, и хет, это будет хай. И что это значит? И это особость Ицхака. Я тут только спрашиваю, для того, чтобы немножко понять его. Он живет после того, как его жизнь закончилась. Значит, во время Акидат Ицхак, у него душа вышла из тела. И потом он живет совсем на другом уровне. Он видит мир совсем по-другому. Поэтому это понятие, что он ослеп. Говорит устное правило, есть много объяснений, почему он ослеп. Одно из объяснений, то когда он лежал на жертвеннике, ангелы плакали, их слезы попали в его глаза, и он ослеп. Значит, это понятие, что он видит мир как ангела немножко. Другое мнение, что он ослеп за счет жертвоприношений. жен и Сава. Там есть разные стороны совершенно этого. Есть и то, и другое. Но Ицхак живет на другом измерении. И он, его измерение отношения к миру совсем другое. Потому что он живет после смерти. И мы всегда говорим про пепел Ицхака, который находится на жертвеннике. Хотя Ицхак не был принесен на в жертву, но он всегда рассматривается как пепел. Фарош или Ицхак. И это понятие кецхай. Конец жизни. А, так как я занималась немножко математикой, но я не знаю, ли вы хотите это. У нас тоже есть, но это совсем уже что-то другое, намного более замудренное. Это понятие последовательности. Я не знаю, как называется. Я всегда забиваю это слово на русском, как это термин математический. Это последовательность называется или турим. Но видите, называется ту.
Не знаю. Наверное, последовательность. Есть такое понятие. Я не очень знаю,
это
что
это. Да, я думаю, что это тоже называется турим. Это если у нас какая, значит, вы знаете, что есть какой-то интервал, значит, если вы берете цифру и делите ее на какую-то цифру каждый раз на ту же самую, у вас есть какая-то закономерность. Есть какая-то закономерность между Ицхаком, Яковом и Иосифом. Но у нас еще нет Якова, нет, только есть Яков, нет еще Иосиф. Может, я это покажу о имени. Это тоже добавляет и показывает что-то о его сути, понимаете, о его абсолютной полноценности.
Что-то связано с натуральными числами или я что-то путаю?
Да, это то, что я говорю, это связано только с натуральным.
Тогда объясните.
Что я это сказала, за что я немножко замудрена.
Ну,
я не покажу сейчас ни Авраама, ни Якова и ни Йосефа. Тогда это немножко я вырываю из контекста, потому что правильно показать это, понимаете, в контексте, понять, как это, насколько тут есть какая-то последовательность. Значит, у нас есть разные цифры. У нас есть 8. 8 – это за грани физического нашего мира. 7 – это наш мир и святость в нашем мире. 6 – это наш мир только на уровне физическом понятия, без святости. И наоборот, это когда у нас есть шестерка, это может быть или человек, который отрывается от этого мира и только себя ведет на этом физическом мире без вообще связи с духовностью, или наоборот, это человек, который в этом физическом, духовном, физическом мире вносит духовность.
Как Давид.
Давид, на кого
поэтому я подумала, Маген Давид, у него же 6.
Бидюк, 6 сторон. Давид – это один из первых людей, у которого есть вав, и этот вав произносится. Значит, что вав может не произноситься, а может произноситься. В имени Давид не только что есть вав, он еще произносится. Может быть, мы потом просмотрим это о Якове. У Авраама нет вава, у Ицхака нет вава. У Якова первый, кто может быть вав, но он не написан, он только произносится. Он написан в Торе только один раз. А Йосеф, он тот, кто имеет вав в своем имени и произносится. Но он не произносится. Он только рассматривается как часть гласной, а не как согласный. А у Давида он согласный. Поэтому Давид это тот, кто именно, если я не знаю, немного интересно, Давид, как вы говорите, что у него есть 6, его знамя это шестиконечное, и у него также, когда первый раз мы его, не совсем первый раз, но когда его первый раз берут и представляют перед Шаулем, о нем говорят 6 качеств. Поэтому у Давида есть вот это понятие шестерки, это понятие быть правильным в любой момент своей жизни, даже и в самых низких ведических понятиях. Это у нас понятие шестерки. Значит, когда у нас цифры, чем они более маленькие, это значит, что мы доходим до более низкой резолюции, так это значит, в какой-то мере мы освещаем мир еще более в низких уровнях. У нас им понятие святости самой высокой – это имя Всевышнего, которое мы пишем и никогда не читаем, никогда не произносим. Вы знаете, какая ее гематрия?
25.
Юд, потом хей, что это, юд – это 10, хей – это 5, я просто не могу это писать,
26.
Поэтому я так говорю. 26. Mm-hmm. Если сейчас идем, будем такими, возьмем Ицхак и сделаем его гематрию. Юд – это 10, мы же делали это, я только так, только сейчас это писала. 8, 100. Сколько это у нас получается?
190, 100, 208.
208. Можете даже взять калькулятор, если вы хотите, и попробовать 208 поделить на 26. И посмотреть, что у вас происходит.
Должно получиться 8.
Да, точно. Получается ровно 8.
То есть это что-то запредельное, за природой.
Да, да. И поэтому Ицхак, он первый человек в мире, которому сделали обязание на восьмой день. Он был первый ребенок, который родился уже евреем. И перешел, а 7, это также, не, если вы знаете, нееврейское число тоже 7. Так как нееврей, весь мир был сотворен в течение 7 дней. Как вы знаете, что у неевреев сколько есть мицвот?
7.
И да, есть также 7-17.
И 7 дней недели, и 7.
Да. Поэтому 6-7 мы с неевреями равны. Где мы расходимся с ними, это на число 8. И то, что интересно, это обрезание было сделано, делает это и также восьмая мицва, которая была дана в мире. И она на восьмой день. Поэтому всегда такая символика. И когда не еврей хочет стать евреем, ему надо пройти эту пропасть. И что он должен сделать, если это мужчина? Обрезание.
Получается, буква Хет очень сложная буква.
Очень сложная буква. Она первая буква моего имени, и она очень сложная. И первый раз появляется в Торе совершенно в неприятном слове.
Вместе с тем она символизирует такую высокую вещь.
Да, нахуй. И она единственная буква, которая имеет крышу. Это называется Гагошель Хет. Но я не знаю, ли вы хотите. Я хочу, чтобы я показала такую вещь, но я не буду больше объяснять этого. Просто вы спросили, поэтому я вам это показываю. Извините, что я сегодня у вас дважды убегала. Видите, это называется крыша хет.
Why?
И у нас буква хет, можете проверить, она не отсутствует у Авраама, у Якова и у всех 12 колен. Она есть только у Ицхака. Но это целая, понимаете, наука, где, значит,
только
мы знаем...
Только он один может как... с ней справиться, с этой буквой.
Да, да, это сложная буква. У нас мы знаем каждую букву, где она находится, сколько раз, понимаете, как и что.
Рахель. У Рахель есть буква Хэ.
Да, да, но это про мать, но не про отцов. У Рахель также есть буква Хэ. Но у ее детей ни у кого не будет буквы Хэ.
Есть ли какая-то связь между Ицхаком и Рахель?
Да, конечно, есть между ними. Рахель тоже в какой-то мере Медат-Адин.
Mm-hmm.
У нее есть тоже вот такая полная, как будто, как она описывается, как вот прекрасная.
Что-то
И она отдает свою жизнь. Ицхак почти отдает свою жизнь, а Рахель отдает свою жизнь во время родов. Она отдает жизнь кому-то другому, а сама уходит из этого мира.
Да. Мы не можем затронуть нашим детям табу.
Извините, что я только, так как я хочу тут показать все-таки вот эту последовательность, но это можете сделать дома, если кого-то интересует, и потом, может быть, я это покажу. Яков, если вы сделаете гематрию его имени, это, будет, это 172, и это будет поделено на, это 26, если поделить эту цифру на 26, у вас получится 7. А Юсеф, это будет 156, если поделить на 26, у вас получится 6. Значит, понятие того, что Яков, он еще более физический. Понимаете, как это? А Юсеф совсем. Юсеф находится в Египте. Он, если Яков, он рабочий, Юсеф будет рабом. Юсеф будет в тюрьме. Вам интересна такая вещь? Но это чистая арифметика. Поэтому, видите, у нас есть даже, так как я люблю математику, поэтому я даже искала, есть ли какая-то арифметическая, понимаете, что-то арифметическое в этих именах. И видите, есть.
Вау, никогда не думала, что математика несет в себе такой потенциал духовности.
Да, да, конечно. Из Якова, извините, это 182. Якова это 182, а Иосифа это 156.
А интересно, а имена про матери, они тоже на что-то делятся?
Да, но это что-то совсем по-другому. Понимаете, как это? У них тоже есть что-то свое.
Ладно. Когда-нибудь мы про это поговорим.
Спасибо большое. Мы говорим всегда, поэтому есть там... И поэтому мы видим да, какую-то последовательность. Понимаете? Это мы почему я показала это восьмерку? Я хотела показать вот особость Ицхака. Понимаете, как это?
А в чем смысл он... крыши? Что значит крыша?
Да. Поэтому крыша – это верх.
И что это значит? Это совершенный верх, совершенная Ират Шамаем, совершенная Богобоязнь.
Это называется Гагошер. Ни у какой буквы нет крыши.
Прям домик.
Да. Это домик. Он начинает строить наш домик, только у нас есть, тут это два зайна, А есть кто пишет хет как зайн и вав. Есть два варианта, как пишется хет.
Но никогда.
Видите как? Это или зайн и вав, или два зайн. Тут у меня написали как два зайна. Но есть еще один вариант. Ну, это просто если я говорю про буфу, я хотела показать, как они по-настоящему написаны. У нас осталось 5 минут. Пожалуйста,
Да, у
если
нас
вы
есть
хотите что-то
5 минут,
спросить.
очень много вопросов и очень хороших
Пожалуйста,
вопросов.
спросите.
И плюс у нас есть поднятая рука Анны. Вот,
Пожалуйста.
давайте я тогда,
Я
пока
закрываю
Анна
книгу, потому что
подключается, я
я
задаю
сейчас
первый
все
вопрос.
открываю.
Какова роль кормилицы Ривки? И через что...
Великолепно, да. Очень важная вещь, значит, Двуа, которая была кормилицей Ривки, она также одна из единственных женщин, которая описана, что она умерла в Торе открытым текстом. И поэтому считается, что Ривка живет в очень негативной среде. И вопрос, от чего и кто дал ей вот эти духовные силы. У каждого из нас должно быть кто-то, кто нам дал силы быть тем, кто мы есть. Значит, есть люди, как Авраам, которые стали сами. А Ривка, кто ей вот это в какой-то мере дал ей эту силу, в какой-то мере ей основу ее духовности, это была ее кормилица Двуа. И поэтому она написана.
Анна, пожалуйста.
Да, доброе утро,
Доброе
спасибо,
утро.
как всегда, за урок. Да. Смотрите, у меня есть 3 вопроса, а вы решите, какой отвечать, какой нет, мало времени. Первый вопрос о том, что говорила Рабанит Ита, и как бы согласно тому, что она спрашивала, откуда у Давида была, как бы, я не знаю, как это назвать, наверное, хуцпа, противостоять людям, которые, ну, понятное дело, что когда ты близок к Богу, а другие люди, ты видишь, они совсем далеки от него, то легко, как бы, легче им противостоять, но если... Другой святой человек тебя начинает обвинять, как, откуда взять вот эту вот внутреннюю правду, противостоять этому? Потому что отец Давида, Ишай, он отделился от жены, когда стали говорить, что он... Да, это первый вопрос. Вот откуда взять силы отстаивать свою внутреннюю правду?
Извините, Анна, я отвечу. Одна из вещей – это смиренность. Я думаю, что чем у человека меньше высокомерия, ему это легче.
Но ведь он же не соглашался с ними.
Нет, он не соглашался. Он говорил, ну если они так думают, значит Всевышний так решил, чтобы я должен это... Но у него не было никогда, он никогда не менял свое мнение. У меня, может быть, я вам рассказывала, это одно место, которое для меня очень было такое резко. Это мне немножко напоминало моего отца. Снова я говорю, конечно, для Авдиля это совсем не то же самое, но это немножко такое качество. Когда я была маленькая, мы ходили с папой гулять, и папа не было никакого понятия ориентации, вообще никакого. И то же папа делал, это каждого встречного спрашивал каждый раз, куда идти и как идти. И папа спрашивал, понимаете, каждого еще раз. И один говорил в другую сторону, другой в третью. И, конечно, папа всегда доходил до каждого места очень быстро. И он ни с кем не спорил. И не говорил, а другой мне сказал так или так. И описывается о Давиде, что он в какой-то момент, там его Ишай послал на войну, он принести братьям что-то, и старший его брат Элиав, на него очень тяжело нападает. И кричит на него, говорит, ты пришел на войну, там, я не хочу, это можно просмотреть в 17 главе книги Шмуэль 1. А Давид хочет, а Гулиат тогда начинает выступать против еврейского народа, и Давид хочет спасти еврейский народ от Гулиата. А Элиав не хочет, чтобы вообще Давида видели, он хочет Давида куда-то спрятать, а тут Давид выскочка. Извините, что я так это говорю на нашем языке. И Давид, он, с одной стороны, не хочет ни в коем случае спорить с своим братом. Он говорит, Илья вам говорит, что такое, почему ты так? Илья говорит, да, я понимаю, что, как. Он ему как-то отвечает, непонятно вообще, что. Ждет, пока Илья отдаляется и продолжает свою. Значит, его вот все вокруг не сводит с пути. Значит, когда
Спасибо.
Мы высокомерны, может быть, я объясню это что? Я объясню это притчей. Когда есть очень тяжелая буря, буря – это вот это мнение против нас, и напротив нас выступают. Буря – это же ветер, но мы говорим тут о психологической буре. Если я кедр, вы знаете, что делается с кедром во время бури? Он ломается. А вы знаете, что происходит с травинкой во время ветра? Она сгинается, потом выпрямляется. Травинка никогда не вырывается во время бури. У нее есть эта возможность, у нее нет высокомерия. У нее есть эта возможность согнуться.
Спасибо большое. А второй вопрос. Чему мы учимся у Ицхака? Потому что очень много можно научиться у Авраама Авину и у Якова. А у Ицхака, ведь образование же тоже сделал ему Авраам, когда ему было 8 дней. То есть в чем для нас Ицхак является примером?
Ицхак глобально, если мы говорим даже с предыдущей недельной главы, он считается, выдержал очень тяжелое испытание, потому что ему Авраам сказал принести себя в жертву. Теперь Авраам это слышал от Всевышнего. А Ицхак, он для нас символика соглашаться делать самый тяжелый поступок для человека, это жертва своей жизни, когда ему это не сказал сам Всевышний, а это ему сказал Рав.
Спасибо.
То, что понятие письменного предания. Но это одна из вещей. Понимаете, можно рассмотреть еще несколько вещей.
Да,
пожалуйста,
спасибо.
У меня одна минута, пожалуйста.
Да, я извиняюсь. Да. А в чем смысл того, что вот как бы сроднился Исав с Ишмаэлем? То есть,
это для нас очень тяжелая вещь. Считается, что Всевышний держал Ишмаэля и Исава все время, чтобы они не роднились в течение всей нашей истории. И считается, что если перед приходом Машиаха это происходит, для нас это очень тяжело. И это, мне кажется, то, что мы сейчас видим этих мусульман, которые находятся в христианских странах. Это совсем другие мусульмане. Это совсем для нас очень опасно.
И четвертое царство, вы говорили, но я забыла, можно повторить за одну секунду?
Что вы говорите?
Четвертое царство, которое будет властвовать над евреями, это какое?
Это Рим. Нет, четвертое это Рим. Это христиане. А потом вот есть перед приходом Машиаха, это говорит устное предание, говорится об этом, что если, что вот Исав породнился с Ишмаэлем, это для нас очень тяжело.
Спасибо.
Пожалуйста. Шашем Язон, чтобы это все для нас обошлось как можно легче и проще. До свидания.
Рабанит Хава, большое-большое спасибо. Я извиняюсь перед всеми нашими слушательницами, которые задали вопросы, и мы не успели. В Йом Ришон есть урок, да? Воскресенье в 6 вечера по Израилю.
Да, Безрат Ашем.
Да, и также на следующей неделе у нас Рош Ходеш.
Безрат Ашем. Безрат Ашем.
В понедельник. Безрат Ашем, да, и в понедельник в 9 вечера встреча с Рабанит Хавой. Я вижу, я дала анонс, но он немножко старый, я немножко исправила тут содержание. Но мы будем говорить о стойкости духа, о том, как быть стойким и не... Вот как эта травинка. Не ломаться. Да. Вот. Как научиться.
Время, да. И продолжать свою сгинаться, но не забывать этот момент, что мы хотим.
Окей. В общем, нас ждет большая работа в этом месяце. Большой праздник. И большая работа. Так что Безрат Ашем. Рабанит Ита, огромное спасибо за вопросы и за ведение нашего эфира. Рабанит Хава, спасибо огромное. Тогда шаббат шалом и ходыш тов.
Безрат Ашем. Анна и Галит, и Ита, большое спасибо всем. Бацва Хава.